25 апреля 2023 года на телеканале «Дождь» шел обычный утренний стрим. Ведущие Денис Катаев и Полина Милушкова обсуждали агитационные ролики, очередное выступление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН и новый школьный учебник истории под редакцией Владимира Мединского. За несколько минут до конца эфира в студию позвонил зритель по имени Арсений.
Утро на «Дожде».
Хотел бы высказаться по поводу всей рекламы, вот этого агитации, пропаганды на российском телевидении. Значит, год назад, когда я вообще ничего не смотрел, кроме телевизора, «Россия-1», первый канал, то мне казалось, что вот все, Путин такой самый лучший президент, все у нас отлично. Но когда я начал развиваться, смотреть что-то еще помимо телевизора, например, на Ютубе различных блогеров, вот вас смотрю, например, то мое мнение изменилось о Путине.
В эфире Арсений поделился своим мнением о российской пропаганде. Только в процессе разговора ведущие поняли, что их собеседник – школьник.
Еще вот сказать хотел по поводу урока «Разговоры о неважном», я их так называю. На прошлом уроке нам показывали агитационный ролик, где рассказывали…
На прошлом уроке?
Вы ходили на этот урок?
Вы школьник?
Да.
Ой, а мы не знали.
Мне 14 лет.
Можем разговаривать со школьниками?
О неважном нам показывали агитационный ролик. Приходила полиция, ПДН. Как на протяжении 70 лет, 70 лет назад у США появился план по уничтожению России, распаду России. И там говорили, что вот американцы хотят развратить русский народ. В общем, полнейший бред. Самое обидное то, что люди на это ведутся. Они даже не замечают минусов Путина. А при Путине та же самая коррупция гораздо выше. Права человека нарушаются в стране. То есть много вот этих вот таких проблем, которых надо решать.
Да.
Которые надо решать.
Спасибо вам большое, Арсений. Надеюсь, родители не против вашего звонка. Будьте осторожны, пожалуйста. Спасибо, что позвонили к нам в эфир.
Очень неожиданный разговор.
Да, разговор не о важном.
Разговор нет. Это был довольно разговор о важном, на самом деле.
Но тут вопрос, так как мы в прямом эфире, да.
Да, я тоже не знаю, можем ли мы разговаривать
можем ли мы
с совершеннолетними.
Это действительно происходит в прямом эфире, поэтому мы с вами честны.
Да, вот. Но при этом меня обрадовало, что есть молодые люди, да, в нашей стране, в Российской Федерации, которые против войны, которые обсуждают это, следят, смотрят новости. Мне кажется, в том числе информационное образование очень важно.
Запись этого звонка до сих пор хранится в канале «Дождя» на YouTube. Еще одну запись 14-летний Арсений выложил на своем собственном канале, но позже удалил. Перед звонком он попросил друга записать его. Видео увидели одноклассники Арсения, и вскоре оно попало к директору школы. Директор вызвал на ковер сначала Арсения, а затем его маму Ирину Турбину.
Арсения вызвали, заставили удалить это видео. Он удалил. Потом пригласили меня на беседу. Вы знаете, что вот он позвонил. Я говорю, я знаю, что он позвонил. Он мне, говорю, сказал о том, что он позвонил. Я говорю, я буду стараться контролировать эти моменты. Сказала и ушла.
Через несколько месяцев, в конце летних каникул, ранним августовским утром, в квартиру Турбиных постучали.
К нам пришли сотрудники ФСБ около 6 утра. Они к нам пришли, что у них вот вопросы к Арсению. Я сначала подумала, что из-за того, что он в открытую высказывался против СВО, в школе в том числе. Они толком ничего не говорили, они у него все спрашивали про ВК. Вот ты ведешь, вот ты не скрываешь своего имени, своего вот отношения. Зачем ты это делаешь? Он им как бы пояснял все. Они провели осмотр, как они сказали, ну все, проверили в квартире, ничего не нашли. Забрали планшет, телефон и ноутбук и ушли.
И звонок на «Дождь», и антивоенные высказывания Арсения Турбина на разговорах о важном позднее войдут в материалы его уголовного дела о терроризме. Привет, это Софья Петрова. Вы слушаете подкаст русской службы «Голоса Америки» «Не свободные». Это подкаст о тех, кто выбрал свободу не соглашаться, не мириться и не молчать, и оказался за решеткой. Это подкаст о политических заключенных в российских тюрьмах. Политическими заключенными называют людей, которые подверглись уголовному преследованию за реализацию своих гражданских прав по политическим мотивам или с явными нарушениями закона. Это те, кто вышел на мирную акцию протеста и оказался в тюрьме, те, кто написал пост с критикой власти или даже просто лайкнул чужой пост и получил срок за фейки об армии. Это журналисты, которые освещали политические процессы, адвокаты, защищавшие политзаключенных. Это подростки, родители маленьких детей, чьи-то бабушки и дедушки, политические активисты и просто люди с собственной позицией. Одни имена на слуху, другие мало кто знает. Сегодня в России, по оценкам проекта «Архипелаг в СИН», насчитывается 1260 политических заключенных. В каждом выпуске подкаста «Несвободные» мы будем рассказывать об одном из них. Герой первого выпуска – 16-летний Арсений Турбин из города Ливны Орловской области. Хотя, когда 29 августа 2023 года к Арсению и его маме Ирине впервые пришли с обыском, Арсению было всего 15.
Когда, наверное, Арсений был еще совсем маленьким, где-то годик, и вот уже тогда я видела в нем какие-то вот качества, какие-то уже заинтересованности какие-то, вот даже в том маленьком возрасте. Я видела, что все-таки вот он какой-то другой. Мама моя всегда говорила: «Ой, это страшно, неужели будет слишком умным?» Это тоже очень плохо, потому что у умных людей есть своя такая некая особенность, если вот чересчур умный. Я говорю: «Мам, да не будет, ну просто будет развитым, но типа все будет хорошо».
С Ириной Турбиной мы созваниваемся по Зуму. У нее закончился рабочий день, дома ждут мать и отец, пенсионеры. Отец Арсения живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Они с Ириной разошлись после рождения Арсения, и растить сына Ирине помогали бабушка и дедушка. В детстве сам Арсений говорил про себя, что он похож на умного Гену из мультсериала «Барбоскины». В школе Арсений прекрасно учился, участвовал в олимпиадах и марафонах по математике, информатике, истории, обществознанию, географии и английскому. Но, как и Гене в мультике, общение с другими детьми давалось Арсению непросто. В началке было еще ничего, а вот в средней школе пропасть между Арсением и одноклассниками стала расти.
Он не понимал, какой смысл списывать, хитрить, какой смысл в этом и что дальше. И ты вот будешь, если все время списывать, какой итог будет, что надо вот учиться по-честному. Он считал это все неправильным, что это путь в никуда, это бездна для нашей страны. И страна должна быть заинтересована в том, чтобы было много умных, по-настоящему образованных людей, для того, чтобы было с кем развивать страну, да? Чтобы расти, не деградировать, а расти.
По словам Ирины, с шестого класса сын не раз сталкивался с буллингом. Одноклассники дразнили Арсения, узнав, что его отец живет в Объединенных Арабских Эмиратах, обзывали мальчика африканцем и негром. Обрызгивали перцовым баллончиком, избивали ногами и вытаскивали на мороз, а потом захлопывали дверь. Дважды Ирине приходилось переводить сына из одного класса в другой.
А вот эта ситуация с перцовкой, как говорит Арсений: «Мам, это вот стало последней каплей, я вышел из кабинета директора, я, говорит, у меня на глазах слезы, и я, говорит, вышел из школы, зашел в соседний двор, сел на качели, говорит, и плакал от обиды, просто, говорит, от обиды, плакал, и начал размышлять. Почему так все происходит? Почему дети, которые не прочитали практически ни одной книжки, которые в открытую говорят, там, я того-то не знаю, того-то не знаю, пишут слово «Россия» с ошибкой. Но я ему говорила всегда: «Арсений, продержись, продержись, мы с тобой 9 классов закончим, будем пытаться поступить в какую-то школу московскую профильную». Говорю, я думаю, что все-таки там будут дети, которым действительно нравится учиться. Кто-то там будет такой. Я говорю, и ты увидишь, что ты не один, что есть и другие дети, которые заинтересованы именно в чем-то, у которых есть мечта какая-то, поступить там на какое-то направление, добиться каких-то успехов в этом, изучать это направление по-настоящему, по-честному.
После школы Арсений мечтал поступить в МГИМО на политологию. Он желал лучшего будущего для своей страны.
Под Рождество, по-моему, пишется 12 записок, типа, и под подушку желаний. И потом на утро ты 3 вынимаешь из-под подушки, ну, и как бы смотришь, и вроде бы как они должны сбыться в течение года. И вот он так сделал, я ему говорю: «Что там у тебя, Арсений?» Он: «Ой, какие у меня хорошие, я вынул желания». Он мне долго не говорил. А потом я смотрю, у него все желания касаемо будущего России. Арсений говорит: «Ну а хоть какое-то было желание именно тебя лично, а не страны в целом?» «Ну какое-то там, мам, было. Мам, ну разве это важно? Если у меня все будет хорошо в стране, вот он говорит, то и у меня все будет хорошо, если у нас все изменится».
«24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Арсению было 13, он учился в 7 классе.
Он переживал, что с началом СВО у нас и союзников-то нормальных не осталось».
Ирина находится в России, и потому называют войну в Украине специальной военной операцией или СВО.
Ему хотелось, чтобы мы дружили со странами Евросоюза, и чтобы у нас были сильные партнеры, и чтобы все это было развито. И вот ему этого очень хотелось. Поэтому он и говорил, что мы не должны молчать с тем, что происходит, то, что происходит все неправильно, и так быть не должно, и то, что мы должны бороться с коррупцией.
Как и многие подростки, Арсений вел аккаунты в соцсетях: YouTube-канал, страницу в ВК и Telegram-канал. На аватарке в ВК он поставил перечеркнутый портрет Путина, в информации о себе написал: «Либерал и демократ, болею за Реал Мадрид». А в телеграм-канале под названием «Свободная Россия» поставил на обложку бело-синий-белый флаг, символ прекрасной России будущего. На канале был 1 подписчик. Арсений писал о своем отношении к происходящему в стране. Например, о том, как в небоскреб Москоу-Сити врезался беспилотник. Ирина опасалась, что из-за антивоенной позиции у сына могут быть проблемы. Но разве 13-летний подросток прислушивается к маминым опасениям?
Я ему говорила: «Арсений, не надо, не публикуй ничего, не говори нигде ничего». Он же мне не верил. Он говорит: «Мама, ну что ты, ну что? Ну я же закон не нарушаю». Я ему говорила: «Арсений, ну придут к нам, и у нас будут проблемы». Он говорит: «Мама, ну не переживай, ну я же все делаю в рамках закона, ну никто не придет». Я говорю: «Ну ты вот смотри, люди делают в рамках закона, а к ним приходят. Потом, говорю, начинаются какие-то все равно проблемы». И тут вот еще попало, это вот у нас с ним как раз летом был диалог с Арсением. Михаил Лобанов 13 июля, по-моему, 24 года летом уехал. И я ему говорю: «Вот ты смотри, второй раз, говорю, к нему пришли, из МГУ уволили, как он, говорю, тоже же обращался, что уволили незаконно. Доказал он?» Говорю: «Доказал». Я говорю: «Арсений, а он человек умный, преподаватель МГУ, математик». Я говорю: «Ты понимаешь, что его даже человека вот такого образованного уже, какой вклад он там внес свой? И кто, говорю, его пожалел, Арсений?» А он мне говорит: «Мам, ну я ребенок же еще. Ну что они с ребенком будут вот так разбираться? Мам, ну ты пойми, что молчать мы не должны. Мы должны говорить в рамках закона, а молчать нельзя».
Летом после 8 класса, в июне 2024-го, Арсений решил выйти на пикет. 4 июня, в день рождения Алексея Навального, который тогда еще был жив и отбывал срок в колонии, Арсений распечатал плакат «Свободу политзаключенным, свободу Алексею Навальному» и стал собираться.
Я его не пустила. Закрыла дверь, вынула ключ. Он даже прям расстроился. «Мама, что ты такая напуганная? Что ты прям так боишься? Я иду на одиночный пикет. Это не запрещено законом. Я говорю, ну ты пойми, что идешь, говорю, но тебя все равно могут задержать, я говорю, потому что такое практикуется тоже, говорю. Потом поставят на какой-нибудь учет, будут меня вызывать, что я там тебя как-то не так воспитываю. Я говорю, зачем, не надо. Я его не пустила.
Но остановить сына Ирине удалось лишь временно. 12 июня, в День России, когда мамы не было дома, Арсений взял плакат и вышел на центральную площадь города Ливны.
А он пошел, вышел на площадь у нас в городе, встал, телефон на рюкзак, поставил его, сам себя снял, что сегодня День России, что вот он вышел на одиночный пикет, что он против Путина.
Пикет прошел без инцидентов. Подростка не задержали, он спокойно постоял с плакатом, а потом выложил видео у себя в канале. Тогда же, на летних каникулах, Арсений стал раскидывать по почтовым ящикам окрестных домов антивоенные листовки с вопросом «Тебе нужен такой президент?».
Я на работе, дома принтер. Он распечатал и днем пошел. Положил в рюкзак, ну кто видит. Положил в рюкзак и понес.
Но о том, что сын разносил по почтовым ящикам антивоенные листовки, Ирина узнала только перед началом учебного года, когда рано утром 29 августа к ним пришли из ФСБ.
К нам пришли сотрудники ФСБ около 6 утра. Они к нам пришли, что у них вот вопросы к Арсению. Я сначала подумала, что из-за того, что он в открытую высказывался против СВО, ну, в школе в том числе. Они толком ничего не говорили, они у него все спрашивали про ВК. Вот ты ведешь, вот ты не скрываешь своего имени, своего вот отношения, зачем ты это делаешь. Он им как бы пояснял все. Они провели осмотр, как они сказали, ну все, проверили в квартире, ничего не нашли. Забрали планшет, телефон и ноутбук и ушли.
На следующий день Арсения вызвали на беседу в отделение ФСБ. Ирина до сих пор клянет себя за то, что они с сыном пошли туда вдвоем, без адвоката.
Это вот самая большая ошибка была. Если бы мы пошли с адвокатом, ничего бы не было. Хотя мы и слышали всякие там рассказы, да, про эту службу, и читали, и как они могут поступать и все прочее, но честно... Ни у меня, ни у Арсения в голове не укладывалось, что они могут так поступить с ребенком, когда они сами отцы, у них свои дети, с ребенком, которому 14 лет.
На опросе Арсения спрашивали о его отношении к войне в Украине. Арсений говорил прямо.
Арсений в открытую им сказал, что считает, что Россия повела себя как агрессор, что нельзя было допускать войну, что... Очень много гибнет людей и с той стороны, и в том числе и в России. И на Украине много детей остались без родителей. Сколько-то там тысяч он назвал. Сказал, что считает, что очень жестокий приговор Алексею Навальному, что это несправедливо.
Некоторые вопросы стали для Ирины неожиданностью. Следователи интересовались у Арсения, вступал ли он в Легион «Свобода России». Это подразделение вооруженных сил Украины, собранное из российских добровольцев и военнопленных. В России организация признана террористической и запрещена, а Владимир Путин поручил, цитата, «наказывать предателей, которые в нее вступят». Следователи обратили внимание на антивоенную листовку с рабочего стола ноутбука Турбиных. На опросе они спрашивали, получил ли эту листовку Арсений от куратора из Легиона «Свобода России». Мальчик отвечал, что просто нашел ее в поисковике. Свою причастность к Легиону Свободы России Арсений категорически отрицал.
Я говорю, а почему именно эту ты выбрал? Она, эта листовка, ну, в открытом доступе, в поисковике, в Гугле. Она прям первая, когда мне пытались сказать, что это такой листовки нет. Это Легион ему прислал. Потом Арсений говорит, ну как, нет, вы, говорит, я ее из Гугла скачивала, эту листовку. Ну, а потом, когда уже я начала сама все проверять, все факты, естественно, она вышла первая в Гугле, эта листовка.
Листовка с вопросом «Тебе нужен такой президент?» была сделана для конкурса плакатов Навального в 2018 году. Она до сих пор лежит в открытом доступе в интернете. Обратили внимание следователи и на то, что канал Арсения называется «Свободная Россия», якобы похожа на «Легион Свободы России». К атрибутике «Легиона» отнесли и бело-сине-белый флаг на аватарке, который широко применяется многими антивоенными активистами после начала войны.
Атрибутика «бело-сине-белый флаг». И он говорил, ну что за глупость, как он возмущался, ну что за глупость, ну как, ну сколько было движений по всему миру с момента начала СВО, что мы за свободную Россию, бело-синий-белый флаг. Ну как, мама, ну как мне говорят, что нет другого значения, ну как это так? Ну просто говорили так, как удобно, это все. А по-честному разобраться никто не хотел.
После опроса Арсению с мамой дали подписать протокол. Ирина говорит, что они прочитали текст, но заметили неточность и попросили распечатать бумаги заново.
Арсений сразу говорит, ошибки в фамилии. Там не Турбин, а Трубин, как-то так было напечатано. Сейчас исправим. Потом, вот тут мы исправить не можем. Мы отправим в другой кабинет. Принтер не работает, там распечатан, в другом кабинете. Он отправляет с этого компьютера туда, в другой кабинет. Мы проверяем, то есть весь текст мы не читаем, мы проверяем чисто ошибки фамилии, и все. Там опять получилось, где-то в каком-то месте была ошибка. Они распечатывают еще раз. Мы проверяем. И подписываем. То есть мы еще раз не перечитали. И я так понимаю, что вот эта ошибка в фамилии, она, наверное, была допущена специально, скорее всего, чтобы мы прочитали сначала одну информацию, а потом, типа, вот надо исправить, да, ошибку в фамилии, надо перепечатать. И они нам допечатали вот это предложение, что он направил анкету якобы в «Легион» и выполнял их поручения. И вот именно с этой фразы и все было возбуждено уголовное дело.
Только позднее Ирина узнала, что в протоколе Арсению приписана фраза о том, что он якобы вступил в «Легион Свободы России». Впоследствии ей удалось добиться, чтобы следователи сверили протокол с аудиозаписью опроса и вычеркнули эту фразу, кардинально меняющую показания Арсения. И все же именно это предложение легло в основу уголовного дела против подростка. Через неделю после опроса 15-летнего Арсения задержали. Ночь он провел в изоляторе временного содержания. А на следующий день суд отправил Арсения под домашний арест с правом посещать школу. Мальчику предъявили обвинение в участии в террористической организации «Легион Свободы России».
Кто-то вообще понимал, что они ребенка судят?
Я скажу так. Когда я пришла к прокурору области, только возбудили дело, вот у меня, конечно, я вся разбитая, глаза на мокром месте, я начала ему объяснять, что все незаконно, нечестно, что мой сын такого не говорил. Я его попросила разобраться со всем, что жизнь ребенка, увидела ли я в его глазах какое-то сострадание. Вот честно вам скажу, абсолютно нет. Я больше видела сострадание, вот там как секретарь его или кто-то вот пишет, да, когда она слушала, вот. Как-то вот еще в ее глазах я что-то вот увидела. Его нет, он мне сказал, что ж вы, мамочка, надо было воспитывать ребенка. Я говорю, да он у меня замечательный ребенок. Я говорю, он замечательный ребенок. И он ничего не нарушил.
Ирина вспоминает, что, пытаясь спасти сына, она обращалась во все возможные инстанции. Ходила к прокурору области, писала в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, но отовсюду получала отписки. Сама прошерстила сообщество участников Легиона Свободы России и ни в одном из них не нашла сына. Арсений тем временем ходил в школу в электронном браслете для домашнего ареста. Он не хотел, чтобы одноклассники знали о его уголовном деле. Но, как это бывает, слухи разошлись быстро.
На уроке физкультуры мы мотали его этот браслет на ноге эластичным бинтом. Он говорил, что ногу подвихнул, у него она замотана, чтобы для фиксации. Вот он бегает, кто-то там ему говорил, что ты врешь, у тебя там браслет на ноге, на тебя дело возбудили. Ну и начинали там всячески дразнить, травить. А, вот ты против Путина, ты поддерживаешь Украину, ты за Украину, не за Россию. Ну, такие всякую ерунду какую-то.
Едкими комментариями одноклассников дело не ограничилось. В конце ноября Арсений вышел из школы и увидел, что у крыльца его поджидает компания пацанов.
И один подставляет ему подножку, Арсений падает. Они начинают на него нападать, он вырывается, там вышел потом охранник. Вроде их подразогнал. Арсений пошел домой, а они пошли, толпа 11 ребят за ним. Тот день был такой очень тяжелый сырой снег. Он и шел, и лежал уже на земле. И, в общем, Арсений от них побежал через двор. И они его там окружили, начали закидывать снегом, заваливать. Ну, 11, а он один. И он вырвался, забежал в подъезд, начал звонить по квартирам и просить помощи. Он говорит: мам, я просто начал звонить в надежде, что кто-то мне откроет дверь. На втором или на третьем этаже ему открыла дверь женщина и сказала: сейчас я выхожу. Я все видела, и она вышла, из другого подъезда вышла тоже женщина, сказала, что все сняла, прогнали, помогли ему выйти, он пошел домой, сказали, что если вдруг они где-то, сразу возвращайся обратно, мы тебя в обиду не дадим.
Неравнодушные женщины, прогнавшие преследователей, узнали у Арсения, где он учится, и обратились к директору школы, требуя прекратить буллинг. Но Ирина уже не надеялась, что школьная администрация вмешается, и перевела сына на семейное обучение.
После вот этого инцидента я ему сказала: Арсений, все. Я говорю, у нас впереди экзамены, нам надо успешно закончить 9 класс. Я говорю, а вот в этом кошмаре ты просто, говорю, не сможешь. У нас и так обстановка тяжелая, уголовное дело. Говорю, еще тебя будут там добивать каждый день. Я говорю, ну зачем? Зачем это все нужно? Ради чего? Когда еще вот так напали, ну это вообще. А потом прошло время, Арсений ходил на аттестацию, он мне говорит: мам, правильно, что мы ушли на семейное образование. Я вот, говорит, даже на аттестацию пришел, говорит, а один там идет и говорит: ну что ты выбрал себе камеру, уголовник? Вот такие добрые детки есть.
В ноябре 2023-го, задолго до вынесения приговора, Росфинмониторинг внес Арсения в перечень террористов и экстремистов. Девятиклассник, которому тогда было только 15 лет, стал самым юным фигурантом списка. В декабре суд отправил Арсения на судебно-психиатрическую экспертизу. В психиатрической больнице мальчик провел 3,5 недели, впервые так надолго расставшись с мамой.
Он у меня ни в лагерь, никуда не хотел, не ездил. Всегда: мама, я пока с тобой вместе поедем куда-то там. Я пока не хочу в лагерь. Может быть, попозже, мам. Может быть, в классе 10-м. Пока я нет, не хочу. Мне хочется вот с тобой пока вместе. Дома ходил: мама, что-то мы с тобой еще немало обнимались. Давай обнимемся. Я говорю: да правда мало, Арсюш, давай обниматься скорее. И вот для него вот это было важно. Вот эта вот контактность, вот это, чтобы мама обняла, прижала, поддержала. А тут просто вот взяли, вырвали, и у меня вырвали, забрали ребенка, и у него забрали маму.
Врачи поставили Арсению расплывчатый диагноз — расстройство поведения. Лечение не выписали, мол, само пройдет. После этого следователь Трунов хотел прекратить дело. Но материалы передали другому следователю, Ирине Симоновой. И уже она довела дело до суда. Рассмотрение дела Арсения Турбина началось 16 июня 2024 года, сразу после экзаменов ОГЭ, которые сдают девятиклассники. Дело слушал в Москве судья 2-го Западного окружного военного суда Олег Шишов. Суд шел в закрытом режиме, так как Арсений несовершеннолетний. По версии следствия, Арсений Турбин критически относился к президенту Путину и его решению начать войну в Украине. Поэтому весной 2023 года он написал сообщение в чат-бот Легиона Свободы России и высказал намерение вступить в Легион. Далее он якобы отправил заполненную анкету, цитата, «неустановленным следствием способом». После этого, в июне 2023 года, Арсений распечатал не менее 100 листовок, которые ему якобы прислал куратор из Легиона и по его заданию разложил листовки по почтовым ящикам жилых домов Ливны. Также ему в вину вменялись негативные посты в соцсетях в адрес действующей власти. По мнению следствия, школьник и тут действовал по заданию Легиона. На самом деле, в материалах дела есть только одно доказательство, что Арсений контактировал с Легионом Свободы России. Это переписка по электронной почте от 1 июня 2023 года.
Арсений Турбин. Я хочу попасть во всенародное движение Легиона Свободы России. Что я должен сделать? Ответ. Из какого вы города? Чем вы занимаетесь? На что готовы? Турбин. Я из города Ливны, Орловская область. Готов расклеивать листовки и бороться с путинской пропагандой. Еще у меня есть идея по освобождению России от Путина. Ответ. Заполните анкету и давайте ваш Telegram или WhatsApp. Будем начинать действовать.
Установлено, что Арсений отправил свой контакт, но никаких следов дальнейшей переписки, заполнения анкеты или действий по указке Легиона в материалах дела нет. Тем не менее, следователь Ирина Симонова делает вывод, что Арсений, цитата, «высказал готовность совершать действия террористической направленности в интересах Легиона Свободы России, совершать акции, связанные с поддержкой и развитием вышеуказанной террористической организации, путем размещения флагов, символики и иных атрибутов Легиона Свободы России, изготавливать и распространять документальные материалы оппозиционного характера, направленные на незаконные изменения установленного общественного порядка, государственного устройства, существующих структур власти и общества в Российской Федерации». Получается, листовки, которые раскладывал Арсений по почтовым ящикам соседей, стали угрозой для государственного строя, а не попыткой восьмиклассника хоть как-то выразить протест против войны. В качестве свидетелей обвинения на суде выступили одноклассники и учителя Арсения.
Они же не постыдились, у нас учитель образования Нестерова Алина Геннадьевна, такая молодая причем. Представляете, молодой учитель по обществознанию и истории, которая, как оказалось, докладывала после урока в обществознании, что мой ребенок высказывался о том, что у нас нет свободы слова, что он не считает, что у нас демократия. Все это она докладывала, потом она пришла и на суд сказала, что он был недоволен политикой Путина, негативно высказывался о проведении СВО. И другая пришла в суд, зауч Абрамова у нас такая, Валентина Ивановна, которая уже за 70, детей своих нет. И вот она тоже пришла в суд, что якобы ей дети говорили, что Арсений высказывается негативно о президенте. И дети, которые 4 подростка, с которыми Арсений, в принципе, хорошо общался, он их называл на опросе, что это его друзья по школе, да, они тоже дали.
Ирина вспоминает, что, несмотря на тяжелые обвинения в адрес Арсения, во время процесса у нее сложилось приятное впечатление о судье. Ей казалось, что он действительно старается разобраться в деле Арсения.
И вроде бы, когда и заседания шли, казалось, что как-то судья разбирается, вникает, и все он видит, и все он подмечает, и все он понимает. У нас сменилось 3 прокурора за 4 дня. И последний прокурор Вот. Я, как сейчас помню, у него безумно тряслись руки, дрожал голос. Он зачитывал их требования прокуратуры, и запросили они 8 лет лишения свободы. Представляете, 8 лет лишения свободы. Вообще, я в таком была шоке. После того, как он выступил, я обратилась к судье, и я говорю: «Ваша честь, я вообще, говорю, не понимаю. Материалы дела прокурором были изучены? Кто, говорю, запросил 8 лет лишения свободы?»
Арсений долго не верил, что ему могут дать реальный срок. Но в тот день, выйдя из зала суда, он написал другу сообщение.
«Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы. И он говорит, если я не напишу после 14:00, значит, я уже не напишу. И вот вы знаете, когда утром у нас было вот это заседание, и вот и судья уже вот чувствовалась в нем какая-то вот напряженность утром еще. Прокурор почему-то задержался. Все какое-то напряжение вот чувствовалось. Судья пришел какой-то вот, ну, как бы не такой какой-то вот. Не в таком вот он каком-то вот настроении. Какой-то вот тоже вот что-то не то было в нем. Была прекрасная погода с утра. И мы ушли, у нас закончились прения, и потом нам сказали, что к 2 часам подходить. Там во дворах есть площадка типа детская, мы там ждали. И потом вот уже к 2 часам просто погода очень резко изменилась, очень резко. Начался ураган, черные тучи, буря поднялась ужасная. Мы еле успели зайти в суд. И когда мы подходили к суду, Арсений мне говорит: «Мам, давай отсюда уйдем». Я ему говорю: «Арсений, ну как мы уйдем? Мам, давай уйдем отсюда, не пойдем туда». Я говорю: «Не переживай, Арсений, все будет хорошо». Ну, и я чувствовала, и он чувствовал, что ничего хорошего не будет. И когда мы зашли, вот я прям отчетливо помню, поднимался по лестнице в этот момент другой судья. И он почему-то так посмотрел на нас, и я еще адвокату сказала, говорю: «Такое впечатление, что он знает о нашем деле». Посмотрел, наверное, говорю: «Ничего хорошего не будет». И потом мы туда в коридор проходим перед залом судебного заседания, там стоит, я не знаю, как вот он называется, вот этот, который главный конвой. И я, когда его увидела в коридоре вообще, я еще говорю адвокату, он к нам. Адвокат говорит: «Да перестаньте, ну не может быть такого, ну вы что? Ну как он к нам? Ну что вы мне хотите сказать, что Арсения могут арестовать?» Я говорю: «Ну а вы, говорю, как думаете, 8 лет они для чего запросили?»
Вернувшись после перерыва, судья Шишов встал и каким-то незнакомым тоном зачитал Арсению приговор: признать виновным, приговорить к 5 годам воспитательной колонии.
Арсений очень сильно заплакал. Я, естественно, тоже. И он в первую очередь начал меня обниматься. И он меня вот успел обнять, и тут же подошел конвой. И забрали его. А потом судья начал спрашивать, поняли ли мы приговор. А я сказала, что нет, не поняла. Такого не может быть. Я говорю: «Вы что делаете? Вы же, говорю, знаете, что ребенок ни в чем не виновен». А он еще раз спрашивает: «Ирина Евгеньевна, вы поняли приговор?» Я ему ничего не ответила. Потом он начал у Арсения спрашивать. Арсений сидел там за стеклом. Слезы льются у него. Такой какой-то беззащитный. Но ребенок еще.
А он у него спрашивает: «Арсений, ты меня понял?» Ну, так Арсений на него глаза поднял, тоже ничего не ответил. Потом он у него второй раз спросил. И Арсений тогда просто вот, ну, взглядом, веками показал, что понял я вас. И все. А потом нас попросили покинуть зал. Арсений увел конвой. И все, и на этом жизнь остановилась.
Нас все равно посадили на 5 лет, признали виновным. Говорю «нас», потому что единственное отличие, наверное, что он просто в закрытом помещении, а у меня больше свободы, да, я имею право ходить на работу, но на самом деле я тоже отбываю наказание, потому что жизнь, она же перевернулась, и все изменилось. Этим уголовным делом принятие это тоже до конца не могу, так же, как и Арсений. Успокаиваешься, ты говоришь: ну ладно, вот мы пройдем это испытание, ничего, потом будем верить, что люди будут наказаны, да, за то, что они вот так поступили, понесут наказание, в том числе и уголовное наказание, потому что были превышены должностные полномочия. А потом вот наступает какой-то день, и думаешь: ну как вот? И настолько вот душа просто разрывается. Ну как, думаешь, ну как такое возможно? Ну как могут взрослые люди так поступить с ребенком? И как вот? Он, и Арсений мне иногда вот, иногда успокоится, там ничего, молчит, а иногда: мама вот позвонит и говорит: мама, ну такого же не должно было быть. Ну как они меня обвинили в том, чего я не делала? Мама, ну как?
С 20 июня 2024 года Арсений отбывает наказание. Сначала в СИЗО, теперь в воспитательной колонии. С этого дня Ирина, Арсений и вся их семья считают дни и месяцы до освобождения. В августе в СИЗО Арсению исполнилось 16. В сентябре, встретившись с Ириной, он сказал: «Мама, я, наверное, скоро умру». В октябре в письме маме сообщил, что его избивает сокамерник. В ноябре Арсения дважды отправили в карцер. В декабре этапировали в воспитательную колонию села Гамово в Пермском крае. А в январе Ирина полетела в Пермь, чтобы впервые за несколько месяцев обнять сына.
Ну, во-первых, когда я его увидела, он вышел в этой одежде. Я так разрыдалась, хотя вот пыталась все время себя настроить, что я не буду плакать, что я там буду держаться изо всех сил. Но не смогла. Расплакалась. Обняла его, и я вижу, что вот эти его глазенки какие-то вот прям грустные его глаза. И ему неловко, что вот я приехала туда, да, вот я оказалась там в том месте, где я оказалась и где он оказался. И вот он на меня смотрит такими глазами и как вот чувствует свою вину, что все мы вот это вот испытание проживаем, потому что он мне не поверил.
За несколько месяцев под стражей Арсений похудел на 17 килограммов.
Он мне говорит: «Мама, я тут чуть-чуть поправился». Я ему говорю: «Да где же ты поправился?» А он мне говорит: «Мама, ну чуть-чуть вот я поправился». А потом я смотрю на его фотографию на робе. Его сфотографировали сразу после этапа, когда вот он приехал, его сфотографировали, у него здесь карточка, его фотографии, фамилия, имя. Там вообще не то, что вот чуть-чуть даже щек, там вот так глаза, и все. Я говорю: ну, наверное, если сравнивать с этой фотографией, наверное, чуть-чуть поправился. Но при этом он говорит, что на этапе, вот там в Кирове он был неделю почти. кормили хорошо. Я говорю, ну а почему ты тогда так похудел? Ты, говорю, был худой, а это вообще, говорю, у тебя какое-то лицо, у тебя такого и в СИЗО не было лица. Наверное, худел, потому что это, наверное, питание – это питание, а стресс какой он испытывал? Для взрослого человека этот этап, это все, это большой стресс, а для ребенка тем более.
Ирина говорит, что в колонии Арсению лучше, чем было в СИЗО. Ну, насколько подростку может быть хорошо в колонии? Он учится в 10 классе, записался на шахматы и в секцию футбола и занимается в ПТУ. Очень хочет читать, но в тюремной библиотеке есть далеко не все интересные ему книги.
Я ему говорю, ты если есть в библиотеке, возьми Достоевского «Записки из мертвого дома», почитай. Толстого «Воскресенье» почитай. Говорю, может, там эти книги есть. А он переживает, как нельзя «Москва-2042». Вот он переживает, ну как мне нельзя, ну как мне там вот мне прям вот так хочется там некоторые моменты еще раз вычитать, а мне ее нельзя, мама. И вот он там, вот ты знаешь, вот там вот эти вот моменты некоторые, вот тут он их не цитирует, вот прям точно говорит про наше время, вот прям точно говорит.
Когда Арсения этапировали, Ирина думала переехать из Орловской области в Пермь, поближе к сыну. Но свидания заключенным все равно разрешены только раз в полтора месяца. Так что пока переезд отложили. Раз в день Арсений может позвонить маме на 15 минут. Правда, получается не всегда. То некогда, то не успевает отстоять очередь. Желающих позвонить больше, чем телефонных аппаратов.
Вот вчера звонил, я говорю, радуйся. У тебя, говорю, твои инвестиции, говорю, уже 137,6% прибыли. Говорю, вот ты представляешь, Арсений, говорю, больше. Года назад ты заходил туда, в эти инвестиции. То есть с момента возбуждения уголовного дела, говорю, у тебя не было возможности, да? Говорю, и ты до сих пор в прибыли, в плюсе, постоянно в плюсе. Я говорю, вот ты понимаешь, как ты правильно все рассчитал? Вот, говорю, гордись этим. Мама, да. Ну, если бы я бы там смог бы что-то подкорректировать с учетом вот сегодняшней ситуации, да, вот этих переговоров, мы могли бы получить еще больше прибыли, он мне говорит. Я говорю, ну ладно, и так хорошо. Он мне говорит, ты только там ничего не трогай. Я говорю, нет, Арсений, не переживай, я ничего не трогаю. Все, как вот ты сделал, так и есть.
В колонии Арсений готовится к поступлению в университет. Он все еще мечтает о политологии, но Ирина надеется, что сын выберет что-то поспокойнее – физику или экономику. Правда, если раньше Арсений думал о МГИМО, то приговор изменил его планы.
А сейчас он хочет уехать сразу, после того, как выйдет. Здесь он уже ничего не хочет. Ему хочется уехать, получить образование. Но сначала надо будет закончить школу. Максимально он старается учиться, потому что он понимает, что это очень важно для будущего. И главное, чтобы не деградировать за это время, да, которое вот он находится вне свободы.
Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» считает Арсения Турбина политзаключенным и требует его немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования. Ирина продолжает борьбу за сына. В феврале адвокаты семьи подали кассационную жалобу во 2-й Западный окружной военный суд Москвы. На момент записи подкаста дату ее рассмотрения еще не назначили. Для Арсения и его семьи эти полтора года стали настоящим адом. Таким, какой только может себе представить семья подростка, за которым однажды летним утром пришли из ФСБ. Я спрашиваю Ирину, как в родном городе, в Ливнах, отнеслись к приговору Арсению. Ирина только пожимает плечами.
Кто-то считает, что я воспитала неправильно ребенка. Я должна была ему объяснить, что он не должен был раскрывать свой рот, давать оценку тому, что происходит. И в этом моя вина. Каждый его день рождения я ему говорила: Арсений, не продавай свою индивидуальность за одобрение. Расти честным и свободным. А я всегда рядом с тобой. Всегда рядом с тобой. Я не хотела, чтобы он был похож на сотни тысяч вот этих вот стандартных детей. Мне это нравилось, что у него свои увлечения, свои интересы, что свое мнение, что он любил анализировать, что он любил изучать, что он узнавал какую-то информацию, что он мог просидеть и до трех, и до двух с книгами, с энциклопедиями, что он не просто там послушал где-то там видео какое-то на Ютубе, что он это все подкреплял там книгами, учебниками. Вот этим всем он все перепроверял, все факты, все данные. Ребенок неправильно понял, как они говорят. Вот он неправильно понял. Но если ребенок неправильно понял, ну покажите ему. Ты ошибся, Арсений. У нас вот честные суды, справедливые. У нас честные следствия. Ну покажите вы ребенку. Ну а вы что показали? Вы что показали моему ребенку? Что ты все говорил правильно? Воспитательную колонию они его отправили перевоспитывать после того, когда он все это прошел на своей собственной шкуре и увидел все своими глазами, как что происходит. И как можно это все изменить и исправить. Ну, естественно, у ребенка одна теперь одно желание – выйти на свободу и уехать.
Вы слушали первый эпизод подкаста русской службы «Голоса Америки» «Несвободные». Подписывайтесь на подкаст в Apple подкастах, Spotify, слушайте его в YouTube и на сайте «Голоса Америки». В следующем выпуске подкаста мы расскажем о Светлане Петрийчук, театральном драматурге, которая оказалась в тюрьме за свои пьесы.